Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в украино-российских отношениях по итогам нормандского формата ждать не стоит. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщают в штабе операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Широкино, Лебединского, Крымского, Луганского, Травневого, Зайцево. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в одном обстреле. В Бахмуте умер общественный активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого 29 ноября было совершено нападение. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сегодня сообщил брат погибшего Сергей Мирошниченко. По его словам, Артем умер накануне. Напомню, на 36-летнего волонтера Артема Мирошниченко напали 29 ноября в Бахмуте на улице Горького. Полиция установила личности нападавших. По данным следствия, им 16 и 17 лет, оба местные жители. Как отметил исполняющий обязанности начальника отделения полиции Бахмута Ярослав Межи, тот, кто бил активиста, занимался боксом и смешанными единоборствами, и он якобы просто решил отработать свои навыки. Однако, по словам брата погибшего, трагедия произошла не случайно, а из-за проукраинской позиции и общественной деятельности Артема. Контрольный пункт въезда выезда Гнутова снова работает в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Напомню, контрольно-пропускной пункт не работал накануне в связи с ремонтом электросетей. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем Вооруженных Сил военнослужащих, которые выполняют задания в зоне проведения операции Объединенных Сил. Он отметил, что сейчас Украина намного сильнее, чем 5 лет назад. Также Владимир Зеленский выразил надежду на достижение долгожданного мира. Сегодня президент Украины находится с рабочим визитом на Донбассе. Напомню, День Вооруженных Сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря. В этот день в 1991 году был принят соответствующий закон Украины. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать вас с этой минуты слушателей Громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Буквально минут через 8 будем говорить с гостем студии, дончанином, экспертом Виталием Сизовым о предложении помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он не исключил, что будет изменен формат участников переговоров в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. И возможно, это не факт, что состоится. Вместо того же Леонида Кучмы или ранее там, как был представителем, Евгения Марчука, будут представлять в этой группе Украины именно дончане, украинские патриоты. И вот насколько это реально в плане профессиональных качеств, насколько дипломатический опыт должен здесь быть важным, и обсудим с гостем студии Виталием Сизовым.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а тем временем война на Донбассе ни на день не прекращается, и даже за 2-3 дня до встречи в нормандском формате, которую, собственно, и комментировал, что может на ней состояться как господин Ермак, так и сегодня, общаясь с военными вооруженных сил Украины в ихний день, президент Владимир Зеленский, война все-таки продолжается, и в зоне операции объединенных сил активизировали снайперы российских гибридных сил. Всего за осень этого года на фронте погибли 27 украинских военных, и жизни 18 из них забрали именно снайперские пули. А как украинские снайперы отвечают на все это? Моя коллега Ольга Омельянчук побывала на фронте вместе с ветераном войны на Донбассе, инструктором по снайпингу фонда «Повернись живым». Она узнала, как же готовят тех, о ком нельзя подробно рассказывать в медиа. Главным все-таки, пусть и частично, не всем, Оля поделится с нами прямо сейчас в прямом эфире. Ну а больше вы сможете почитать ее репортажи на сайте «Донбасс Реалии». Приветствую вас, Ольга.
Да, добрый вечер.
Итак, почему подготовка снайперов до сих пор занимается? занимается именно благотворительной организацией, а роль вооруженных сил Украины?
Все дело в том, что для того, чтобы снайпер был в строю, ему нужно тренироваться как минимум дважды в неделю, независимо от того, выполняет он боевые задачи или нет. И, соответственно, благотворительные организации, вот «Поверни живым» в частности, проводят такие подготовки. Плюс есть некоторые проблемы с техническим обеспечением, с дальномерами, с метеостанциями, с оптикой. Государство что-то дает, а что-то дает, но в недостаточном объеме или... ну, качество, которое может работать на близкие дистанции, там, до 600 метров. А если снайпер более профессиональный работает на 2 и больше километра, то, соответственно, ему нужна и другая оптика.
Ну, все-таки более-менее обеспечены или нет? Как можно констатировать на сегодня?
Да, я бы сказала, что обеспечены. Более того, сейчас на новый уровень вышла государственная подготовка. В учебном центре Десна есть целый центр подготовки снайперов. Он действительно очень хороший, их отбирают. Люди, которые туда приходят, они разбираются в баллистике, и, в общем, они профессионалы, они просто люди, которым дали винтовку. И плюс сейчас винтовки выдаются по стандартам НАТО калибров 308 и 338, и они выдаются не сразу. Для того, чтобы получить более крупный калибр, нужно тоже пройти подготовку в учебном центре.
Ну, если можно это сказать сейчас в эфире, СВД тоже осталось советское или все-таки западные образцы вооружения для
сейчас,
снайперов?
Взводы снайперов, которые в бригадах, они обеспечены винтовками «Сброяр» украинского производства, и в скором времени СВД у снайперов во взводах не должно быть
пока
вообще.
Пока еще остается, да, это снайперская винтовка Драгунова. Немножко еще
немножко еще остается, но переходят на «Сброяр».
Ну, а в целом, Оля, что делает украинское государство? Хорошо, благотворительные фонды, спасибо им. Но все-таки это же бойцы действительно, скажем так, штатные вооруженных сил Украины. Кроме того, что вы уже стали рассказывать. В целом, что делает именно для подготовки снайперов украинское государство в условиях войны, которая не прекращается?
Ну, есть два учебных центра. Один из них Десна, про который я вспомнила. Кроме этого, значительно улучшилось материальное обеспечение. Есть винтовки, которые не уступают по качеству, в общем, и международным стандартам. И единственная проблема, которую вот сейчас озвучиваю так актуально и инструктор по снайпингу, с которым я ездила, это недостаточное обеспечение на именно подготовку, потому что если сравнивать, например, с США, там на 2 года обеспечение одного снайпера обходится в целый $1 миллион.
Ого.
Да, но в эту сумму баснословную для Украины входит и пищевое обеспечение, вещевое обеспечение. Там у каждого снайпера есть несколько винтовок под разные задачи, то есть он не ходит с одной и той же винтовкой там на ближнюю дистанцию и на дальнюю. Вот. Кроме этого, интересные цифры, интересный факт, что один патрон стоит приблизительно $1.
Для того, чтобы... Здесь или в Соединенных Штатах?
В Соединенных Штатах, и здесь тоже, просто зависит от того, какая винтовка. Я тут не берусь рассказывать про цифры, это очень узко. Но, в общем, в Штатах стоит патрон приблизительно $1. И для того, чтобы снайпер вышел на боевое задание, он должен отстрелять минимум 10 тысяч патронов. Вот есть такая норма. То есть, получается, только на одни патроны нужно потратить $10 тысяч. То есть, ну, это на 2 года, миллион на 2 года. В Украине, конечно, цифры на порядок меньше, хотя бы потому, что у наших снайперов есть, ну, по одной винтовке штатной для любых задач.
Ну, а, в принципе, срочники, вот кто человек только начинает этот путь снайпера, да, или как-то он должен контрактником стать, и потом уже его запишут? В Украине именно. Известно об этом?
В Украине сейчас только исключительно контрактная армия, поэтому все контрактники. Снайпером стать непросто, то есть для этого нужно действительно разбираться в баллистике и иметь знания. Это снайпинг — это математика и везение, по крайней мере, так сами снайперы говорят. И никому не дадут винтовку, если он не прошел соответствующие курсы, не сдал экзамены и, не, в общем, нет у него соответствующих знаний.
Оля, по ту сторону фронта, вот эти вот снайперы, которые буквально сколько за осень, как я уже отметил, 18 украинских воинов забрали у них жизни. Кто там по ту сторону, что известно? Кто там инструкторы? Это из вооруженных сил Российской Федерации, если это известно?
Ну, мы можем судить об этом по данным, по разведданным, по перехватам. И да, действительно, на той стороне действуют подготовленные снайперы. Это можно судить по тому, с каких дистанций они работают. И в общем, и как они работают. Плюс наши военные находят пули. Это это, об этом тоже можно говорить, что, в общем, это работает. Работают профессионалы. Сложность заключается в том, что, по словам наших снайперов и наших инструкторов, на самом деле контрснайперская деятельность, она не такая простая. Для того, чтобы увидеть снайпера с той стороны, он должен встать и, там, условно побежать, то есть скрыть как-то себя. И поскольку трудно их увидеть, то, и, в общем, и пресечь их деятельность тоже сложно.
Ну, тут цифры не указаны, я так понимаю, конечно же, и по ту сторону фронта есть жертвы ответного огня украинских снайперов. Эта статистика, возможно, не озвучивается.
Я эту статистику конкретно по снайперам, наверное, вряд ли можно найти, но на странице в Фейсбуке «Операции объединенных сил» можно найти данные по потерям той стороны в целом.
То есть, конечно же, если использовать определенную терминологию, ответка тоже имеется.
Да.
Спасибо большое, Ольга. Это была Ольга Амельянчук. Спасибо за этот рассказ. Мы говорили о том, как ведется именно снайперская часть войны на Донбассе.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Итак, сегодня День вооруженных сил Украины. Какие же перемены видят в армии украинской жители Донбасса? Об этом мои коллеги сегодня опросили жителей Луганской и жителей Донецкой областей, в частности, в городе Северодонецке. Вопрос, как изменились вооруженные силы за последние 5 лет, собственно, эти годы развязанной Россией войны, многих этот вопрос, как оказалось, поставил в тупик.
Положительную сторону. Но ввиду того, что стало больше, вежливее, корректней. И надеюсь, что вооруженней.
Ну, кое-что да. Что платить там начали это все. А вообще ни с чем не изменилось.
Армия? У нее не было и не будет.
Не знаю, даже честно.
Без понятия, как она изменилась, а какая она была, стала.
Понятия не имею. Зачем мне за ним следить?
Знаю, я не могу сказать, как она изменилась.
В лучшую сторону немножко войска повзрослели, и техника обновилась.
Ну, была ли она вообще 5 лет назад? Мне нравится, я вижу, солдаты хорошие, ухоженные, накормленные. Но мне спокойно жить.
Ну, а тем временем президент Украины, главнокомандующий вооруженных сил Владимир Зеленский именно в День вооруженных сил Украины побывал на Донбассе, то есть сегодня, и присутствовал в штабе операции объединенных сил и вручил бойцам награды. О том, как же проходила встреча с военными, особенно важно, за 3 дня до нормандской встречи, первой очной встречи Зеленского с Путиным. И что говорил президент Украины, расспросим сейчас нашего коллегу Сергея Горбатенко. Он с нами на прямой связи по телефону из Донецкой области. Приветствую, Сергей. Итак, рассказывай, что именно интересного, важного прозвучало из уст господина Зеленского?
Добрый день. Зеленский отметил, что именно сегодня, именно этот день и за несколько дней до встречи в нормандском формате быть на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил для него очень важно. Он сказал о том, что... Он сказал о том, что, по его мнению, сейчас на дипломатическом фронте Украина достигает определенных успехов, и эти успехи гарантируют именно поддержка войск. Также Зеленский заявил о том, что после установления мира на Донбассе государство не будет забывать о дальнейшем развитии боеспособной армии, и эта армия должна двигаться к стандартам НАТО. В этот день Зеленский вручил много наград. Кроме всего прочего, он присвоил 46-му отдельному штурмовому батальону почетное звание «Донбасс» и вручил комбату батальона Вячеславу Власенко боевое знамя. Президент с прессой, к сожалению, не захотел общаться, а вот мы поговорили с полковником Вячеславом Власенко, позывной «Филин», его многие знают под этим позывным. Так вот, я у него поинтересовался, чего же ожидает Власенко от возможной встречи тет-а-тет Зеленского и Путина, каких результатов. На что Власенко ответил, что ждет, что и Крым будет вернется в состав Украины, и Донбасс полностью будет украинским. По мнению военного политика, конечно, виднее, как правильно поступать, но все-таки все ждут, что Украина вернется в те границы, которые были до 2014 года.
Спасибо, Сергей, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Он рассказал о сегодняшнем визите в зону операции Объединенных сил, в День вооруженных сил Украины, президента Владимира Зеленского, и о его встречах с бойцами, вручении наград и, собственно, заявление главы украинского государства перед встречей в нормандском формате, которая состоится буквально через 3 дня.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема для разговора в прямом эфире. Мы ее так назвали. Украину в Минске должны представлять донецкие. Имеется в виду, конечно, представители украинских донецких, если вообще употреблять этот термин. А поводом для разговора стало заявление как раз в преддверии этой самой нормандской встречи помощника президента Зеленского Андрея Ермака в Лондоне. Не так часто господин Ермак дает комментарии и заявления, но довольно важное заявление он сделал. И в частности, не исключил, что Украину в Минске должны представлять выходцы из Донецка, Луганска, граждане Украины, патриоты Украины, и, возможно, они заменят таких, вот я уже от себя говорю, таких представителей многолетних Украины на переговорах в Минске, как бывший президент Леонид Кучма, бывший премьер Марчук, но он уже не представляет, и так далее, и так далее. Никто не сомневается в порядочности и честности этих людей, но без дипломатического опыта, насколько реально такое представительство? И, в принципе, что, собственно, зависит от этой трехсторонней контактной группы? Какой смысл вообще продолжение ее деятельности? Вот об этом всем поговорим с гостем в студии, дончанином, экспертом Виталием Сизовым. Приветствую, Виталий, спасибо, что вы с нами. Вот ваше мнение. Я немножко больше процитирую господина Ермака. Итак, цитата дословно. Мы хотим изменить сегодня формулу представительства в ТКГ Минской территории, потому что сегодня эти территории представляют то люди, которые являются представителями только территории, несколько раз это слово употребил господин Ермак, которые сегодня не подконтрольны Украине. Но мы говорим о населении Донбасса, сегодня действительно является представителем этих территорий, и они должны иметь право говорить и право выражать, собственно, свое мнение. Естественно, никаких фамилий господин Ермак не называл, но вот такое заявление вызвало, можно сказать, определенную такой, очень горячую такую дискуссию в Facebook. А вы, Виталий, как считаете, стоит ли менять этих всех дипломатов, политиков, которые, ну, еще и задолго до Минска во многом себя дискредитировали? Действительно, только на представителей Донбасса, естественно, с тех, которые не являются сепаратистами и боевиками.
Я, наверное, думаю, что Ермак что-то имел другое, а не замену переговорщиков. Он просто имел в виду, я толкую его слова,
конечно,
потому
конечно.
Что
тут только, вот я процитировал дословно.
Только да. Он может понять, что он имел в виду.
Он больше подробностей не привел, да.
Но мне кажется, он просто говорил о введении на уровне экспертов людей каких-то как больше политический шаг, как туда ездят и эти представители ОРДЛО. Есть масса людей с украинской стороны, которые тоже как эксперты занимаются переговорами, не являясь даже членами группы, там привлекают по некоторым вопросам людей. И тут важно политический шаг, политическое содержание этого шага, что показать, размыть это представительство о том, что якобы вот есть некий Донбасс, да, там его представляют люди со стороны ОРДЛО, и они имеют определенные установки, которые железобетонные, от которых они не отойдут. Важно показать, что есть там и другие люди, которые не только в структуре авторитарной организации ДНР находятся, которая подавляет инакомыслие, а есть другие люди, у которых есть другое время и другое мнение, и, возможно, их установки по многим вопросам не такие железобетонные, как у ОРДЛО. Но тут важно еще другой фактор. Несмотря на то, что это политический шаг, важно, чтобы эти люди воспринимались на неподконтрольной территории, потому что в чем была проблема предыдущего состава Минской группы, да, с украинской стороны, в том, что многие люди туда ездили, ну, не для переговоров, скажем честно, они ездили заявить свою позицию, то есть, условно, бросать друг друга какие-то упреки, либо там сделать селфи какое-то.
Напомнить о себе, да.
Пиар. Заявить там о какой-то своей супер-мега-патриотической позиции. Ну, все мы как бы патриоты и так. Зачем об этом лишний раз писать, как я вот зашел на переговоры и очень презрительно посмотрел на этого представителя ОРДЛО. На это вот можно сказать, да, там, я не знаю, как прилично. Ну, это, конечно, все хорошо, но вас направили туда вести переговоры. Если, возможно, есть и второй аспект этого, возможно, будет проще договориться, если переговорщики не будут, да, там, токсичными. Я не говорю для той стороны, а вообще они будут коммуникабельны и вообще способны к диалогу какому-то, хотя бы к заговариванию, но чтобы не было это, вот, да, как многие я сейчас вижу мнение, что мы вот должны туда отправить некого вот такого, что вот прям вот заявить свою позицию четко, и вот чтобы он, ну, надо понимать цель этих переговоров, если люди действительно хотят договориться, попытаться договориться. С одной стороны, важно представить, что есть другое мнение, и оно не такое, как у ДНР, это раз, но с другой стороны, важно, чтобы не навредить переговорному процессу как переговорному, потому что уже за 5 лет и так все достаточно обозначили свои позиции, просто можно их бесконечно долго обозначивать, что с этой стороны, что с этой, но надо решать какие-то технические вопросы, ладно, можно отложить долгий ящик, да, там, политические вопросы урегулирования, когда выборы, когда граница, но решать технические вопросы, ремонт водопровода, какие-то...
Тот же мост, станица, да, Луганская, решено.
Тот же мост, угу. Те же какие-то маленькие вопросы.
Вот ради этого стоит
только ради этого стоит вводить людей, которые будут готовы, да, там, разговаривать, а не бросать свою позицию. Вот мы и так все, да, мы там все за территориальную целостность, мы поддерживаем независимость, мы за возвращение этих территорий. Но ваша цель техническая – вести переговоры. Если вас направили вести туда переговоры, проводите, пожалуйста, переговоры, а не увеличивайте количество подписчиков своей Facebook-страницы и не занимайтесь, да, там,
ну, Виталий, тогда фамилия стоит. Ну, Кучма, у него нет страницы Facebook. Есть Дарка Алифер, она там его пресс-секретарь. Ну, а кого?
Я говорю о других
лицах. Ну, кого назовите? Ну,
приближённые,
скажем... Ну, давайте так, Ирина Геращенко, ее имеете в виду?
Но она была достаточно медийна во время своей предыдущей каденции.
Был такой представитель, как Виктор Владимирович Медведчук.
Он тоже был достаточно медийный. Ранее. Кстати, конвертировал свое влияние как переговорщик в политический капитал с подачи предыдущей власти, которая теперь говорит, что мы этого человека не знаем, и нам его навязали.
Вы имеете в виду власть Петра Алексеевича?
Да. И поэтому надо все-таки каких-то людей, с одной стороны, медийных, с другой стороны, не отправляющихся туда, не строить свой внутриполитический имидж, а решать проблемы. Это могут быть, ну, он же сказал, это могут быть, да, какие-то символические,
да,
люди.
Да, Ермак как, сказал об этом.
Как спортсмены, да, вот это деятели культуры.
Да. Я процитирую, я прошу прощения, Виталий. Да, вот он отметил, господин Ермак, что вот есть 9 районов Луганской области, 9 районов Донецкой, и было бы логично, чтобы их представляли по 18 человек, то есть по 2 от каждой области, которых назначит Украина. По мнению Ермака, это могут быть как раз, да, спортсмены, деятели культуры. Ну, вот тут такая вот... Я все полностью уже привел мнение господина Ермака.
Мне бы тоже хотелось увидеть этот шорт-лист, кто эти люди и, ну, кого они туда собрали.
В свое время, если я не ошибаюсь, господин Ермак еще очень давно, до всех событий, до Майдана второго, был... Кроме того, что он известный кинопродюсер, он был помощником депутата-спортсмена, это как его... Вот,
Тедеева.
Да. Ну, нет, он сейчас... Ермак не называл эту фамилию, но, возможно, не знаю.
Но он как бы не из той территории.
Да, конечно. Просто
так вспомнилось. Вы имеете в виду ту политическую область, откуда он может черпать кадры?
Да, как вариант. Но на сегодня этого нет.
Я бы ничего не исключал, но пока еще не определены. Я просто не хотел бы назвать никакие фамилии, потому что потом где-то процитируют, что вот этот человек...
Почему? Смотрите, Виталий, известный вам человек Станислав Федорчук, вот в Facebook, как только появилось заявление господина Ермака, процитирую его. Мы протягом 6 років проговорюємо в голос необхідність того, бо українську Донеччину та Луганщину, українських переселенців, утікачів з російської окупації, представляли Мінську гідні та достойні люди, пише Станіслав Федорчук. Мова йде не про колишніх, цитата, колаборантів з Росії, вірних підлобузників Рената Ахметова, Донецька мафія чи партія регіонів, які суть одне і те ж, констатує Станіслав Федорчук. А давайте разом уявимо, хто мав би представляти таку делегацію від нас. Я пропонував би, пише пан Федорчук, кандидатуру Козловського, відомий релігієзнавець, Саїда Ісмагілова, Олену Стяжкіну, Олександр Соболь, Костянтин Реуцький, Ігор Тодоров, ну і так далі. От такий перелік.
Я думаю, кожен може предложити свого кандидата.
Ну дивіться, вони, наприклад, ці дійсно порядні люди, і патріоти, і так далі. Але вони не політики, не дипломати. Вони могли б сидіти все-таки. Чи ні? Брак дипломатичного, відсутствие дипломатичного опыта...
Я би сказав, що, опять же, повторився, що це політична, з одної сторони, позиція, щоб обозначити свою політичну позицію. Важно, щоб ці фігури були консолідуючими, дійсно, і не мали токсичність. І з цієї сторони, і з тої сторони, щоб, ну, як от, да, накануні виборів, рейтинг Зеленского, когда его еще не начали топить российские медиа, когда он имел и на неподконтрольной территории высокий рейтинг, несмотря на то, что тут к нему двоякое отношение было на подконтрольной территории, какие-то фигуры, которые способны объединять и привлекать людей. По-моему, это важно. Это, как знаете, как какой-то символический шаг, вот тоже то, что вы сказали. Да, казалось бы, 5 лет вели переговоры по разведению войск, да, по ремонту мосту, но стоило сменить команду, и все эти вопросы были решены в течение нескольких месяцев.
Технические вопросы.
Технические вопросы.
Война все равно продолжается.
Война продолжается, но тем не менее надо с чего-то начинать, какие-то шаги делать. И важно, чтобы это были консолидирующие фигуры, которых позитивно бы воспринимали, у которых был бы запас прочности какой-то, которые могли бы быть какими-то, вот чего не хватало предыдущей власти, у них не было промоутеров реинтеграции, таких мощных медийных персонажей, которые бы должен был министр, в принципе, выполнять эту роль, но он не всегда четко обозначивал во многих вопросах свою позицию, ну, он ее обозначил, но не всегда ее последовательно
защищал. Господин Гремчак, ныне последствия находящийся
заместителем.
Заместитель был, да.
Его заместители были достаточно активны, но у них тоже, как они говорили, как вы знаете, две руки, одна говорит одно, одна другое. А надо, чтобы были люди с высоким рейтингом на украинской территории, на подконтрольной, на неподконтрольной, которые могли бы быть такими апостолами реинтеграции.
Это очень важный момент. Ну, вы же знаете, и вы это комментировали не раз, когда месяц назад примерно, ну, относительно недавно «Зеркало тижня», да, опубликовало «Зеркало недели», харьковские, забыл название этой фирмы социологической. Вроде бы относительно репрезентативный опрос именно на оккупированной территории Донбасса. И какие там рейтинги Зеленского? Но, сейчас они минимальные.
Я бы сказал, что там был вопрос к методологии этого опроса.
То есть вы не очень достоверны, скажем так.
Его комментировали социологи профессиональные. Были у них вопросы. Там были вопросы по количеству отказов.
Да. И радио «Донбасс Реалии» об этом говорило, конечно.
Но, опять же, я бы не хотел никого критиковать, потому что я не стоял и не проверял анкеты, и не запрашивал их результаты. Но даже если мы, да, примем на веру те результаты, то наличие, по крайней мере, половины людей, которые не собираются отказываться от своего паспорта на той территории, это уже солидная цифра.
Да.
Не говоря уже о тех людей, которые могли бы взять паспорт другой страны, но исходя уже из каких-то экономических соображений, потому что, ну, извините, 5 лет продолжается конфликт. И тяжело быть всегда люди, которые были готовы, да, там, нести какие-то лишения, бороться, но тяжело жить все эти годы в борьбе постоянно. И кто-то поддается давлению, кто-то берет этот паспорт. Для кого-то вообще, кто-то, да, считает себя космополитом, ему все равно, что брать, но если он даже взял паспорт, он не является, не считает себя частью этого российского, да, там, мира, он взял, чтобы решить свои какие-то технические вопросы.
Но, Виталий, смотрите.
Поэтому я не знаю, почему шокировали результаты. Это, мне кажется, связано с подачей этих результатов, потому что если их так подавать, конечно, давайте, вот, да, там, 5 лет люди живут в условиях оккупации, авторитарного режима, и во время какого-то опроса кто-то что-то сказал, и это, по-моему, еще и шаг к легитимизации различных референдумов, которые проводила Российская Федерация на неподконтрольной территории, там, апеллировать, да, к мнению, некому мнению людей, которые тяжело проверить, потому что не было легальных, вот если бы, да, там, прошел легальный референдум, который бы признала Украина с наблюдателями, с голосованием. Это одно дело. Но если некий опрос, проведенный организацией, которому к методологии массового опроса, сама организация была замечена в разных, там, знаете, результаты выдавала разные.
Харьковские вот эти социологи,
на предыдущих выборах, да?
Да,
там были какие-то были вопросы, которые показывали завышенные результаты.
Хотя представитель этих социологов сидел на вашем месте в студии радио «Донбасс Реалии», утверждал, что опрос на неподконтрольной части территории Украины был проведен максимально достоверно, скажем так,
история, объективно. Да. Поэтому я бы не брал. Это каждый ищет почву для пищу, для подкрепления своей позиции. Да, если кто-то активно против реинтеграции, он просмотрит опрос и скажет: ужас, смотрите, что там происходит. Тот, кто за реинтеграцию, он откроет и скажет: вот видите, половина людей все еще.
То есть можно трактовать и так.
Поэтому это все.
Да, об этом продолжим говорить. Действительно, Донбасс же, надо же, вот и этот момент важен, кто по ту сторону фронта. Но у нас в приоритете наши слушатели, один из них или одна из них набрала номер нашего телефона 0800-300-403, имеет возможность сейчас адресовать свой вопрос гостю студии радио «Донбасс Реалии» Виталию СИЗО или высказать свое мнение. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Очень приятно.
Вот я не очень понимаю, вот при чем здесь Донбасс и Донецк к переговорам между Москвой и Украиной? Нет же такого народа, как Донбасский или Донецкий, правильно? Вот если бы Москва захватила, как она планировала, области Украины от Харьковской до Одесской и создала бы там Новороссию, то они бы придумали какой-то народ новороссы и их представителей. То есть Донбасс, Крым и Кубань – это этническая земля украинского народа, правильно? Оккупированная Москвой. И если это так, то зачем Зеленский идет на поводу у Москвы? То есть выдумывает каких-то там представителей Донбасса? Он вообще за какую команду играет? То есть он наделяет Донбасс суверенитетом. То есть не народ, а территорию. Это вообще безумие какое-то. Спасибо.
Спасибо за вопрос. 0800-300-4-3. Звоните. И всех постараемся выслушать. Виталий, имеете возможность ответить?
Я бы вернулся к Минским соглашениям, в которых указано согласование с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, многих шагов. И, по-моему, тут наоборот, президент Зеленский идет из того, что вот хорошо, я согласовываю с представителями Донецка и Луганска эту модальность, да, особенности местного самоуправления. Просто я буду согласовывать не с вашими представителями, а у меня есть вот свои представители.
Вот важный момент. Не с Пушилинами,
да,
не
это,
с пасечниками.
Это один вопрос.
Да-да-да.
Второй, как бы, срез этого политического вопроса в том, что... идеологически строится вся, да, идеологическое прикрытие этого конфликта, якобы, что есть некие люди на тех территориях, которые не хотят быть частью Украины, и вот якобы эта позиция монолитна на тех территориях.
Вы не согласны, Виталий, с этим?
Я не согласен с этим, поэтому есть представители другой части жителей Донецкой области. Я не могу сказать,
да, которые здесь по эту линию фронта прибывают.
Которые по этой линии, так. И даже которые там прибывают,
а есть там
и
такие,
которые не могут заявить о себе,
есть?
Да. Но поэтому эту функцию президент хочет делегировать людям, которые по эту сторону линии разграничения и могут артикулировать свою позицию и сказать, что мы, допустим, у нас другое мнение, не надо вот нам навязывать, вот понятно, вы агрессивно захватили силы, оружие, власть на части территории Донбасса, диктуете волю, абсолютно у вас нет свободных выборов, вы каких-то людей привезли, я не понимаю их мандат, потому что кого они представляют, если они захватили власть силой оружия и удерживают, то они просто как бы агрессивная бандитская группировка. Если они легитимно избраны, то они представители районов. Но я не могу сказать, что они были легитимно избраны, потому что они даже на свои выборы не пустили даже своих каких-то сторонников пророссийских партий.
Где в мире они признаны, эти выборы?
Поэтому, извините, у нас есть граждане Украины, и там есть граждане Украины, поэтому вот мы собрали представителей Донбасса и направили их в Минскую группу, и пусть они... артикулирует свою позицию.
Имеет право на существование такое.
Естественно, вот, есть же масса людей, у которых там собственность осталась. И теперь Российская Федерация нарушает их права пользования этой собственностью. На каких основаниях? То есть, если человек декларирует свою идеологическую позицию, он же не может туда заехать и пользоваться своей там квартирой, бизнесом каким-то, вывести оборудование свое, либо вести предпринимательскую деятельность. По какому праву вы, да, вот эти люди, то есть вы по праву оружия. А это в 20 веке, если мы находимся на территории Европы, конечно,
ну, да.
Конечно, если мы где-то в других местах находимся, возможно, ну, там можно диктовать.
Мы знаем мнение новоевропейского лидера о трактористах и шахтерах. К этому мы придем еще чуть попозже. С нами еще слушательница, набравшая номер прямого эфира радио Донбасс Реали 0800-300-400-300-403. Добрый вечер, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите. Представьтесь только, будь ласка.
Це Ніна Лукіночна, Біловодський район.
Будь ласка, пані Ніно.
От сьогодні пан Зеленський пообіцяв, що до Донецький, Луганський, Крим вернеться в Україну. А ви вірите в це чи ні?
Ну, ну добре, дякую вам за ваше запитання. Віталій, це концептуальний вопрос.
Понимаете, границы фактически номинальные стран. Они с течением истории иногда меняются, и поэтому почему мы не должны в это верить, что сложится ситуация так, по Донбассу, возможно, это будет немного быстрее, да, по Крыму, может, займет больше времени, а может, наоборот, все будет. У меня нет причин, да, там, если государство ставит себе такое задание вернуть контроль, если оно готово работать системно над этим, я не вижу причин, которые могли бы помешать этому в ближайшей перспективе, в более отдаленной перспективе. Потому что...
бывает очень отдаленные, как страны Балтии.
Разное бывает,
Латвия,
да.
Латвия, менее... Литва, Эстония, сколько возвращали свой суверенитет?
Важен результат.
50 лет, получается, после пакта Молотова-Риббентропа. Ну да, все может быть. Виталий, я хотел что у вас уточнить. Смотрите, это очень важный вопрос. Ваша мысль, смотрите, поправите, если я неправильно вас понимаю. Если уж действительно представители Донбасса, то, конечно, не только по эту сторону, скажем так, переговорного стола, да, украинскую, mm-hmm. но и по ту, чтобы эти люди были там уважаемы. Правильно вас понимаем?
Да.
Если такие люди, даже если не на определенном этапе, как вы считаете, например, Зеленский несколько месяцев назад, имеют там авторитет, так, популярность определенную,
имеют.
То несколько передач Владимира Соловьёва, госпожи Скобеевой, и все, они будут на ноль помножены, разве нет?
Это зависит от того, какую политику он будет проводить, потому что даже...
Можно переврать что угодно, даже, российская пропаганда даже, это доказала.
Я бы не преувеличивал степень ее влияния на неподконтрольной территории.
Да, интересно, почему?
И то, что люди прям поголовно доверяют тому, что там говорят. А, конечно, оно задает определенный эмоциональный тренд, да, когда навязывают ярлыки любым действиям украинского правительства, пытаются потопить рейтинг любого лидера Украины.
Любого.
Независимо
да.
от того, Порошенко, это Зеленский. Кучма, либо там, да, Кравчук еще, создает определенные...
Самое, извините, я вас перебью по делу, даже вот Сивоха, тут мне коллеги давали, я сам уже потом обратил внимание, к Сивоха его предложение, помощник секретаря РНБО Украины, очень неоднозначно, но сейчас это не тема нашей программы, и на неподконтрольной территории столько там ему достается, он же дончанин, господин Сивоха, это один из примеров.
Да, и, кстати, у него достаточно сдержанная риторика публичная. И,
ну,
тем не
по
менее...
мнению критика в Украине Сивоха, очень сдержанная. Слово «агрессия» с его уст еще ни разу не прозвучало российское. Но это отдельная тема, да.
Я не знаю, я слышал из его уст агрессии на пресс-конференции в Краматорске во время избирательной кампании и об информационной войне необходимости вести ее и другие заявления. Но у него функция другая, у него его действие, скажем, направлено на неподконтрольную территорию.
А, кстати, все-таки с этой точки зрения не зря мы его вспомнили. Да, вот что можно, как можно повлиять не только господину Сивоха, всей Украине, чтобы там мнение изменилось.
Надо постоянно напоминать, что это граждане Украины, вы граждане Украины, у вас все права на территории Украины, вы можете реализовать свое право голоса, вы можете реализовать свое право на социальные выплаты, вы можете жить нормально, без комендантского часа на неподконтрольной территории. Все эти трудности, они временные, до возвращения контроля украинской власти. Если вы не совершали никаких противозаконных действий, вам нечего бояться, когда вы там проходите контрольно-пропускной пункт. Вы можете получить все сервисы ваши. Права любые, да, там, культурные, если у вас есть такие запросы, да, и я понимаю, что они есть там далеко не у всех, но если вы хотите, да, там, определенные у вас какие-то культурные запросы, гуманитарные, и вы считаете, что они будут ущемляться на подконтрольной украинской власти территории, то это неправда. И это неправда, потому что и мы делаем раз, два, три и показываем, что мы делаем, чтобы показать это. Это единственный способ, к сожалению, пока да. И пытаться пробиться туда медийно, потому что другие опросы социологические, другие показывают, что несмотря на все усилия украинской власти, все равно покрытие телевидения доступно далеко не всем. Там около половины населения могут смотреть телеканалы.
Это еще в лучшем случае.
Да, и несмотря на то, что в интернете у многих есть информация, все равно надо работать и в этом направлении, и специализированный контент отправлять. Возможно, да, он будет не такой, да, там, ура, патриотичный, но...
Потому что не нужно вот по российским лекалам
все делать. Но за 5 лет, как бы, все и так уже, понятно, обозначили свою позицию, это может быть как бы в молоко выстрел, потому что это уже как здрасте, да, там, это некоторые вещи, они подразумеваются сами собой, а их постоянное проговаривание, оно может просто...
Но преувеличивать влияние российской пропаганды на территорию ОРДЛО, вы, Виталий, считаете, не нужно.
Не нужно преувеличивать. Она действительно,
конечно,
она влияет, тоже она задает фон на самом деле и на подконтрольной Украине территории.
Кстати, да. Но... Я прошу прощения, что вас прибавил, просто у нас несколько слушателей. 0800-300-403, пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Я Вадим, селище міського типу Біловодськ, Луганська область.
Дуже приємно, пане Вадиме.
У мене таке висловлю думку і запитання. От часто можна почути, що кажуть, щоб привернути з непідконтрольних територій, то потрібно тут розбудувати дуже сильну економіку, і вони самі захотять до нас приєднатись знову. Тоді скажіть мені, будь ласка, чому не приєднується Північна Корея до Південної? чому Німецька Демократична Республіка не приєдналась до Федеративної Республіки, яка економіка була у десятки, а може у сотні разів краще? Чому не приєднується один Кіпр, бідний турецький, до другої частини? Будь ласка.
Спасибі, Віталію.
Я можу відповісти. По-перше, треба розподіляти всі ці кейси, тому що кожна історія, вона окремо треба розглядатися. Щодо Німецької Республіки, то як тільки впав авторитарний режим...
Якраз 30 років тому.
Федеративна Республіка Німеччини знову стала Федеративною Республікою Німеччини. Вона не стала там, да, там якоїсь конфедерації.
Ні, жодним чином.
Вони знову були єдині. Щодо Північної та Південної Кореї, я думаю, там зайві коментарі будь-які. Там, де є, існує авторитарна жорстка влада, ну, марно сподіватися на те, що люди будуть щось да, там самостійно приймати, але десь вони завжди будуть пам'ятати, що там життя краще, і у будь-який да, там, момент зручний для зміни цієї ситуації, вони спробують їм скористатися. Там, якісь розборки у партійному керівництві.
Ну, тільки якщо розвалиться система Північної Кореї, очевидно, так, що так, станеться. Так. І ще справа, чи як це буде Південній Кореї?
Але якщо люди не будуть дивитися на підконтрольну територію України, то навіть коли рухне ця система, це буде дуже прикро, якщо Україна буде повертатися туди в ролі колонізатора якогось, да, там, чи агресивного, і будуть люди сприймати українську владу і Україну як дійсно якогось агресора. Цього, мені здається, допустити не треба, і тому завжди треба посилати сигнал. А економіка, ну як, люди голосують завжди ногами, навіть, да, там, якщо брати підконтрольну частину Донбасу, коли конфлікт мав в цей вплив, що навіть багато людей, да, які традиційно їздили на заробітки у Росії, вони зараз після введення безвізу перейшли на європейський ринок. І це також, мені здається, один з факторів та там і реінтеграції.
З непідконтрольної частини.
І навіть з непідконтрольної, з підконтрольної. Це одна з ознак, якщо не реінтеграції до українського простору, то принаймні до загальноєвропейського, який, частину якого є і Україна. Ну, це моя особиста думка. Людина, звісно, може не погоджуватися.
Ні, ну, звісно, ваша думка і цікава, тому до вас звернулися. Дякую, Віталію. І ще один слушатель з нами, або слушательниця. Здравствуйте.
Здравствуйте, Луганщина.
Наталья, вот, да, время... вас зовут, я вас знаю, да?
Да,
пожалуйста.
Так, дякую, дякую. Вот все время говорят о правах граждан, о правах. Слушайте, ну у нас же кроме прав масса обязанностей. Масса обязанностей. Почему никто о них не говорит, не акцентирует внимание? И не обязательно держать оружие в руках. Утомянутые Иваны Скобеевы не держат оружие в руках, но от этого-то не легче. И люди, которые ходили на референдум, ну, это был незаконный референдум, люди приняли участие в незаконном действии. Ну, у нас, понимаете, если ты не знал и взял кредит, скажут, ну да, ты дурак, тебя жалко, ну, квартиру придется отдать, потому что ты подписал. А если ты родину предал, ой, ну тебя обманула Скобеева, бедняжка. Что касается процветания, ну сейчас в Европе масса выходцев Советского Союза, и которые уже там и родились, и переехали, и они при каждом удобном случае демонстрируют свою пророссийскую позицию, бегают с портретами Путина, с георгиевскими ленточками, при этом жить в России они не хотят, они выбирают. То есть здесь же, ну вы поймите, что любовь и ненависть – это нерациональные чувства. Если ты где-то живешь, это не значит, что ты патриот этой территории. Просто тебе комфортно. А что у тебя там в душе, в голове, любовь же за деньги не купишь. И люди любят Россию не за то, что она им сделала, а просто потому, что она есть. Вот им нравится Путин. Ну это как дело вкуса, понимаете? Это как певица, там, Пугачева, Ротару. Фанаты друг друга готовы были поубивать. Ни за что не прошло. Так вот и здесь, вы понимаете? Ну, не любят они. Вот у меня есть знакомые, они говорят, ну, не люблю я Украину. Хотя паспорта, вот эта гадкая, мерзопакостная вот эта ментальность, вот это мировоззрение такое гнилое, когда паспорта... А вы нам должны... Ну, извините, есть еще обязанности у каждых, у всех граждан. Почему одни должны эти обязанности следить за этими обязанностями, а про других только права. И не надо про стокгольмский вот этот синдром. А пусть он будет по отношению к Украине, этот стокгольмский синдром. Ничего страшного. Люди на оккупированной территории любят силу, даже по отношению к себе. Был такой пример. Военком в Старобельске вызвал там мужчин. Ну, не довели это дело до конца. И вот говорил знакомый мой, ну, что это за страна у нас? То есть он ненавидит Украину. Но он готов был, чтобы его уложили на пол, там послали куда-то, проявили по отношению к нему силу. А поскольку не довели дело до конца, ну, это не состоявшееся государство. Люди хотят именно силы. Любой силы, даже по отношению к себе.
Наталья, кстати, я прошу прощения, а можно у вас поинтересоваться, а вы отдаете предпочтение Ротару или Алле Борисовне, если возможен ответ на этот вопрос?
А вы знаете, я даже не задумывалась над этим. Если честно, мне, ну, как бы, индифферентно, красивые, молодые были, сейчас замечательные.
Ну, а вы сами силу любите или...
Да, вам... Вы как, вот кого? Вы говорите, сила — главный фактор, а лично к вам, я прошу прощения, это и к вам относится или нет? Что вот сила...
Конечно,
это...
конечно. Вы знаете, вот этот фильм был «Жиглов», когда он там спрятал дело Шарапова про... хлопал. И мы так возмущались, я понимаю по себе, вот так только и надо учить. Шарапов запомнил на всю жизнь, что дело надо прятать.
Ну,
что?
Да.
После того, как вот так вот с ним повелся, вроде бы некрасиво. Ну, извините, тяжело в учении, легко в бою.
Но по поводу карманника Шарапов так и не согласился. Помните, Стасодальский играл? Кошелек, кошелек, какой кошелек? Вот по поводу карманника, которому подсунул доказательство Жигло, Шарапов с этим так и не согласился. Ну хорошо, не будем эти экскурсы идти далее. Еще один слушатель с нами. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Валерий. Валерий,
да-да-да.
Краматорск. Ну, переселенец из Донецка. И общаясь с жителями неподконтрольных территорий, я все больше и больше делаю выводы, что все-таки стена.
Угу.
Почему стена? Сейчас объясню. Виталия давно знаю, смотрю общественное телевидение Донбасса. Хороший он парень. И все сводится к добру. Но вот соглашусь со слушательницей, которая была перед этим, передо мной. Вот патриотизм. Я с этими людьми ходил в школу, в детский сад. Я жил с ними 45 лет вместе. Вот это вот большой ошибкой будет Украина, если заберет Донбасс к себе назад. Это, на мой взгляд, я чисто свое мнение выражаю. Украина просто намучится с этими людьми. Ну, в лучшем случае они, конечно, станут электоратом Медведчука. Ну, вот это будет в лучшем случае.
Спасибо, вот. Спасибо вам. Да, ключевое, кстати, мнение. Виталий, да. Вас же имел в виду наш слушатель, конечно. Что ответите?
Ну, спасибо слушателю, что следит,
да,
за нашей работой.
Да, вы журналист общественного телевидения.
Я могу ответить, что действительно у всех есть страхи, даже у меня есть страхи. Это глобальный вызов, огромный. Реинтеграции неподконтрольной территории, и будет огромный риск, и будет тяжело и больно, и через многое придется пройти в случае реинтеграции этой. Относительно того, ну, стена просто, мне кажется, она теоретически даже невозможна на протяжении 400 километров, почти, да, там, линия фронта, плюс стена по периметру с Российской Федерацией еще надо вводить, и это будет...
Я прошу прощения, Виталий, вот мы все господина Ермака цитируем, он действительно ряд очень важных заявлений сделал накануне, и он не исключал вот этого вот плана «Б». Если 9 декабря в Нормандии не удастся договориться, в Париже, нормандский формат, то, возможно, и стена, по мнению господина Ермака.
Но мне кажется, они сказали уже, что это у него такая метафора была, партийцы. Потому что это физически, даже да, теоретически тяжело себе представить, учитывая трафик людей, опять же, на что указывает и ОБСЕ отчеты о том, что количество людей, пересекающих линию разграничения, свидетельствует о том, что вряд ли этот конфликт можно считать гражданским, потому что, учитывая того, что, да, там, как бы ты вот ярый сепаратист, а потом раз, поехал в Мариуполь, да, либо ты тут и ярый, да, там...
Дословно цитирую Ермака, нашел я цитату. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Російської Федерації йти до мирного процесу, до виконання мінських домовленостей, що ж будемо тоді не у фігуральному плані будувати стіну і жити далі.
Его однопартийцы из партии «Слуга народа» сказали, что это метафора.
Но он же, это я цитирую самого господина Ермака, можно трактовать. Знаете, какая-то «Слуга народа», какие-то мнения разные.
Я, конечно, не этот...
И Израиль имел в виду. Кстати, Израиль показал, что это эффективная вещь, стена.
Я бы не сказал, что Израиль показал, что это эффективная вещь, потому что, да, находиться постоянно в состоянии боевых действий, это защита себя, но это не решение проблемы с такой, да, чтобы все разошлись, порешали.
Ну, Израиль не там... последняя страна в мире, хотя более 70 лет в таком состоянии войны.
Естественно, не последняя, но там тоже в самом Израиле есть разные, да, группы.
Есть, но большинство, разные... что надо защищать свою родину.
Защищать, безусловно.
Маргиналы везде есть.
Выхода нет такого, но я имею в виду, не нашли решения такого, которое бы позволило выйти из этой ситуации.
Ну, все-таки задача минимум решена. Израиль в море не сброшен, как их соперники хотят.
Задача минимум, безусловно, решена. Но я бы сказал, что, возможно, и Ермак озвучил задачу минимум, о которой вот это мое мнение.
Я бы сказал, что это худший вариант развития событий.
Самое, мое мнение с момента избрания Зеленского, что цель минимум для него, я думаю, все-таки фигуральная стена, имеется в виду разведение войск, прекращение стадии активных боевых действий и налаживание каких-то прагматических отношений, да, там, чтобы движение людей было с Российской Федерацией и вот с какими-то, да, там, вот, чтобы гарантировать права жителей на непоконтрольных территориях. А то, что говорила женщина о том, что там все за Путина, да, я бы все-таки не ориентировался на какие-то экзальтированные группы людей определенные, которые громко о себе заявляют в Европе, да, там, я думаю, есть масса людей, которые относятся и к лидеру Российской Федерации, русского
происхождения. Неоднозначно, мягко говоря.
Неоднозначно,
Виталий, это все вот вынужден вас перебивать, потому что время у нас истекает разговора, но не могу не задать этот вопрос. Что вы ожидаете 9 числа? Будет результат какой-то? Зеленский, Путин?
Результат будет, безусловно. Уже результат самовстречи это, и это поможет президенту Украины показать, что он пытается разрешить этот конфликт.
Капитуляция Украины не ожидаете, как критики Зеленского утверждают?
Капитуляция — это как бы политическое заявление, такое же, как и хунта, такое же, как во время русской весны там накладывали определенный смысл, придавали словам, которые ей не соответствовали. Я ожидаю, что все-таки будут какие-то решения приняты, возможно, но они не будут такого масштаба, как об этом говорит оппозиция, и вряд ли они приведут к коренному перелому. Возможно, что-то будет с обменом пленными еще продвижение.
Особый статус.
Возможно, будет разведение войск.
Народная милиция, так называемая.
Этот вопрос будет обговариваться. Народное, кстати, совместное патрулирование, оно было еще согласовано в 16-м, да, там, ну, еще
хорошо, посмотрим, обсудим, осталось 3 дня.
Ничего нового пока в едином пространстве не появилось, кроме того, что было озвучено в 16-м году, там, и в 15-м, и в 14-м.
Три дня осталось, будет фактически событие года. Даже избрание президента Зеленского останется в тени после этой нормандской встречи. Судя по всему, это и у Зеленского не исключает. Благодарен Виталию Сизову за участие в нашем эфире.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
И далее традиционный медиа-обзор в эфире радио «Донбасс Реалии».
Ситуация на линии фронта из года в год привязывается к конкретным внешнеполитическим событиям. Этой зимой это встреча президента Украины с другими лидерами в нормандском формате. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает военный эксперт Михаил Жирахов, скорее всего, Кремль сработает по своей отработанной методике принуждения к миру. То есть достаточно серьезное обострение на фронте с человеческими потерями и выставление неприемлемых условий, которые украинское военно-политическое руководство просто вынуждено будет принимать. Так было в конце августа 2014 года, так было и в середине февраля 2015. И вряд ли в Кремле решили менять тактику и стратегию. Как утверждает эксперт, маркеров очень близкого обострения на фронте за последние несколько дней более чем достаточно. Во-первых, это нереально зачастившие так называемые российские гуманитарные конвои. Далее сообщение украинской разведки о том, что российские генералы почти круглосуточно стягивают войска в приграничную Ростовскую область. Кроме того, на возможное обострение указывает и информационная истерия группировки ЛДНР. Развитие ситуации на линии фронта осталось ждать буквально считанные дни, утверждает Михаил Жирахов. Подробнее в статье «Огненная поддержка саммита». Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о том, что он никогда не согласится на войну в случае провала переговоров в Париже и не намерен отвоевывать Донбасс оружием. Из высказываний президента создается впечатление, что Украина также виновна в войне на Донбассе, и от нее зависит, прекратить ее или нет. Об этом пишет газета «День». Автор статьи Сергей Грабовский в этой связи задается вопросом, а что будет делать верховный главнокомандующий, если управляемые россиянами армейские корпуса на Донбассе захотят расширить подконтрольную им территорию и двинуться в наступление. Объявила же на днях группировка ДНР о том, что ее так называемая госграница совпадает с границами Донецкой области. Неужели, чтобы не идти войной на Донбасс, будет отдан приказ отступать? Неужели верховный главнокомандующий не понимает, что своими словами он поощряет агрессора и деморализует украинское войско? Непонятно, утверждает автор. Подробнее читайте в статье «Противоречивое интервью и громкие истины». Сам факт того, что встреча в нормандском формате состоится, является очень важным. Это знак того, что путинская Россия пытается нормализовать ситуацию. Это утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Новое время». При этом, по мнению эксперта, Россия хочет зафиксировать сложившуюся политическую ситуацию. А это когда Крым под контролем России, а вот все остальное – business as usual. Можно торговаться по поводу ЛНР-ДНР или транзита газа, но президенту Путину в любом случае хочется вернуться в клуб современных европейских государств. И он вынужден идти на эту встречу. По словам Орешкина, все это напоминает 1975 год, когда Брежнев был очень доволен тем, что смог провести Хельсинское совещание, где зафиксировали нерушимость границ в Европе. В Советском Союзе это восприняли как большую победу, поскольку границы становились международно признанными, а ограничения на торговлю снимались. Сейчас Путин пытается повторить эту историю. Мол, отстаньте от меня с Крымом, мы его все равно не отдадим, а остальные территории обсуждать можно. Подробнее читайте в материале, как Путин будет давить на Зеленского.
Подытоживает наша программа, как обычно, Егор Устинов, свежим выпуском новостей.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Греймингер заявил о необходимости политических шагов ради восстановления мостов между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом. Об этом он сказал после заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила в том числе и миссия. Генсек также выразил надежду на то, что саммит Нормандской четверки на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, все обстрелы зафиксированы на Донецком направлении. Потерь в рядах украинских военных нет. В группировках ЛНР и ДНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Переселенка из Донецка подала иск в суд против Кабинета министров и Службы безопасности Украины. Она обвиняет ведомство в бездействии, из-за которого была создана группировка ДНР в 2014 году. Такой иск поступил в окружной административный суд Киева. Истица просит суд признать противоправной бездеятельность правительства и СБУ, в результате которой в марте-апреле 2014 года в отдельных районах Донецкой области была образована группировка ДНР и начались боевые действия. По причине этого, указывает женщина, она вынуждена была покинуть Донецк и получить статус внутренне перемещенного лица. На данный момент решается вопрос об открытии производства. Двухэтажный дом на улице Куинджи в Краматорске, который был серьезно поврежден в результате обстрелов, снова ремонтируют, сообщает антикризисный медиацентр. Дом, пострадавший во время обстрела города в июне 2014 года, начали восстанавливать еще в 2015 году. На его ремонт было потрачено 2,5 миллиона гривен, однако работы приостанавливались из-за уголовных производств, открытых по фактам присвоения и нерастрате этих средств. Сдача объекта запланирована на весну 2020 года. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 5 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Следующий наш выпуск как раз в день нормандской встречи, в понедельник, 9 декабря.
Вы слушали «Донбасс Реалии».